Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. У микрофона Мария Сушенцова. Это программа «Вера и дело». В рамках этого цикла мы встречаемся с экономистами, чиновниками, предпринимателями, учеными и обсуждаем с ними христианские смыслы экономики. Сегодня у нас в гостях Павел Сергеевич Селезнев, доктор политических наук, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве Российской Федерации. Добрый вечер, Павел Сергеевич.
Здравствуйте.
И первый вопрос, который мне было бы любопытно вам задать, мне как экономисту, почему вы выбрали для себя первоначально экономическое образование, экономический трек?
Здесь, знаете, все неоднозначно, потому что это еще к вопросу, кто кого выбрал. Я ее или она меня определялся практически в самом конце 11 класса, что необычно, потому что все, как правило, заранее все это делают, планируют. Было много направлений, вариантов, совершенно, ну, как обычно, случайно, хотя все случайности не случайно, узнал про такую замечательную финансовую академию. Меня вдохновила сама перспектива обучаться в университете, который, в общем-то, готовит элиту для нашей страны, мягко скажем, не, далеко не последних людей. И в целом, это как раз начало самых 2000-х годов, ну, в экономике, в финансах надо разбираться, чтобы быть с ними, попытаться быть с ними на «ты», ну, и потом, с точки зрения именно карьерной, профессиональной какой-нибудь истории, да, все время быть в состоянии найти себе дело и занятие по душе. Поэтому здесь вот такая, наверное, совокупность факторов, не без участия случайности, его величия случая, ну, вот так сложилось, что пошел в финансовую академию, и с того момента все стремительно закрутилось.
Угу. Да, то есть, насколько я понимаю, вас привлекло само место обучения. А скажите, вас не разочаровал сам предмет экономики? То есть, это вас увлекло?
Ни в коем случае не разочаровал. Понятно, что университетское образование, оно в первую очередь для того, чтобы научить человека учиться, и для того, чтобы его, ну, в некотором смысле слова, дисциплинировать. Всего знать нельзя, но если ты, попробовав, в общем-то, в некой защищенной среде, то есть в университете, разные направления в рамках какого-то предметного поля, потом избираешь то, что тебе наиболее близко по душе, вот мне кажется, это самое правильное, потому что все-таки наша школьная система и университетская тоже не поощряет ошибок, а без ошибок в этой жизни не будет никакого роста и развития. Вот у нас за ошибки, я условно так скажу, бьют по рукам, а надо наоборот поощрять и поддерживать, и есть такой замечательный принцип, чтобы стать лучше, надо ошибаться лучше. Вот, конечно, если ты повторно наступаешь на одни и те же грабли или начинаешь на этих граблях танцевать, то это, конечно, плохо. А если ты делаешь выводы, это только делает тебя сильнее, крепче. И в этом плане университет, конечно, он формирует вот это самое мировоззрение личностное и дает систему координат ценностных, он про смыслы. Поэтому экономика – это поле такое широкое, а дальше вот, что называется, ищи то, что тебе по душе. Но чтобы найти, нужно пробовать. Не попробовав, ты не узнаешь.
В вашей деятельности, изучая вашу биографию, видно, что у вас тесно переплетались между собой практика и научная деятельность. Кем вы себя все-таки внутренне больше ощущаете? Исследователем или же управленцем, но в сфере науки и образования?
Я все-таки больше про второе. Я больше все-таки про управление в сфере науки. Хотя так сложилось, что, наверное, это... Это, ну, так скажем, объективный момент, что у меня научный склад ума. То есть вот мне нужно все разложить по полочкам, чтобы понять, да, потому что если я чего-то не понимаю, то то мне очень сложно в этом направлении как-то двигаться, что-то делать. То есть то, что не созвучно неким вот внутренним принципам и смыслам, опять же таки. Как только ты в этом разобрался, дальше становится все гораздо легче. Ведь вот мы с вами на радио «Вера», да, ведь это больше сторона, которая относится к духовной, такой к религиозной составляющей, а наука, она больше про исследования, про эксперименты. Вот я так, если в шутку сказать, ну, наверное, можно обозначить как некий такой естествоиспытатель, но при этом сейчас мы наблюдаем, как опять люди думающие, наверное, поддержат, такую, знаете, конвергенцию, то есть тесное переплетение науки и религии. То есть наука сейчас подтверждает то, что было известно с точки зрения религиозного опыта, практик, духовного роста много-много тысячелетий назад. Поэтому вот и то, что сейчас человечество уже подходит к тому уровню знаний, что находит ответы на очень такие глубокие вопросы, это, в моем представлении, здорово. Не зря вот Соломон, царь Соломон библейский говорил, что обретай разум и всем имением своим обретай мудрость, потому что это вот действительно то, что то, над чем человек должен работать. Поэтому вот отвечая на ваш вопрос, скорее больше, да, управленец, но с таким вот научным подходом ко всему, ну, просто чтобы была система, картинка, понимание и некий такой план действий.
Раз уж у нас разговор развернулся в эту сторону, то хочу спросить, а ваша вера христианская, она дает вам какой-то импульс, направление в вашей основной деятельности? Возможно, у вас есть какие-то, может быть, излюбленные места из Священного Писания, которые вы воспринимаете более близкой, как какое-то конкретное практическое наставление в том, что вы делаете, или как-то иначе?
Ну, знаете, вообще вот как это, с высоты прожитых лет, да, или с годами понимаешь... Вообще, Священное Писание – это очень четкое руководство к действию. Это инструкция, фактически написанная для человека думающего. Другое дело, что мы зачастую не всегда воспринимаем это должным образом, как то, вот, что именно так надо делать. Потому что, допустим, если ты хочешь чего-то найти, получить, достичь, вот в Библии четко сказано – «Ищите и обрящите, стучите и отворят вам». Но там написано, что надо искать, и там написано, что надо стучать. Там не сказано, что сиди и жди, и само все с собой произойдет. Или, скажем, из Евангелия от Матфея: «По плодам их узнаете их». Это про то, что в жизни не врут только результаты. Можно все что угодно рассказывать, кто как старался, пытался, что делал и насколько он там, скажем, радеет и переживает за происходящее. Но в конечном счете надо смотреть, какие плоды, они добрые или худые. Или имейте веру с горчичное зерно и можете, значит, двигать горы. Но здесь тоже тонкий момент. Вера не просто как нечто слепое, а вера, которая основана на понимании. Вот когда у тебя вера, которая основана на понимании, вот такая вера действительно может двигать горы. Но к этому пониманию нужно прийти. Опять же таки, это некий личный, религиозный, уже такой духовный опыт, потому что мы духовные существа, которые пришли в этот мир, и материальный, физический, и, собственно, через взаимодействие с материальной природой совершенствуем себя с духовной точки зрения. Это в плане того, что любая цель, которую мы имеем, да, она важна, там, с точки зрения получения каких-то, может быть, материальных благ, достижения карьерных высот и так далее и тому подобное. Она в первую очередь про внутреннюю трансформацию, которая происходит с человеком. Это про это. Ну и в целом, если говорить про то, что ведь Господь, это же источник, всего и вся. Поэтому как бы мы ни хотели видеть себя сильными, ловкими, достигающими, добивающимися всего сами, это вот в такие поворотные какие-то моменты видишь, что это не наша заслуга. Это вот скорее его такое к нам благорасположение, которое, особенно в моменты немощи, когда ты уже перепробовал все способы, когда у тебя уже приперли к стенке, когда тебе уже тяжело, ты уже изнемогаешь, уже не знаешь, значит, куда бежать, в какие там, прости Господи, в какие углы молиться. Вот тогда происходит, если ты остаешься верен, опять же таки, вот своим этим принципам, убеждениям, ну, вере, да, в него, то вот оно в эти моменты все и происходит. Но это, опять же таки, этот опыт, по книжкам-то можно его, наверное, передать, но его можно только прожить на собственной жизни. Каждый должен испытать это сам, чтобы вот произвести вот эту, знаете, тонкую настройку себя в отношении тех законов и заповедей, которые дал нам он. Вот я бы это так, наверное, сформулировал.
Спасибо большое, что поделились вашим таким внутренним глубоким опытом. Вы как-то сказали в одном из интервью, поскольку вы плотно работаете в сфере высшего образования, что одна из главных его задач – это формирование национально ориентированной элиты. Мне очень понравилось это определение. Как вам кажется, как этого на практике достичь в образовательном процессе?
Наверное, в первую очередь – через личный пример, то есть преподаватель, который выходит к студенческой аудитории, должен личным примером демонстрировать то, что он хочет транслировать, то, что он хочет передать подрастающему поколению. Нам, к сожалению, я стараюсь об этом везде говорить, чтобы этот момент акцентировать. Нам, к сожалению, внушили много-много, даже как некоторые коллеги говорят, веков назад, такое, знаете, ощущение, чувство внутренней неполноценности и ущербности, что с нами что-то не так, что мы должны повиниться, что мы должны испросить у кого-то прощения. Причем это связано с тем, что мы самая большая страна, что мы самая богатая страна, что мы самая интеллектуальная, развитая, потому что возьмите любые технологические исследования, разработки, во втором, в третьем поколении за ними стоят так или иначе выходцы из России, Советского Союза, из царской России. И вот понятно, что когда ты большой, такой вот богатый, а при этом еще добрый, ратующий за справедливость, сопереживающий, пропускающий все через себя, вот эта вот рефлексия, это, конечно, те, кто вокруг, мы же не в безвоздушном пространстве существуем, наши оппоненты, они как раз этим очень любят пользоваться. И вот в нас это в свое время вложили. Ну и естественно, что нам надо, так сказать, вернуться к самоуважению к себе и через это самоуважение обрести как раз вот ту власть и могущество, по сути, над самими собой, которым мы должны пользоваться. То есть в первую очередь любить страну, в которую мы живем. Вот и все. То есть ничего сложного.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в студии Мария Сушенцова. Это программа «Вера и дело». И сегодня наш гость Павел Сергеевич Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финн-университета при правительстве Российской Федерации. Мы обсуждали сейчас, как нам сформировать национально ориентированную элиту, и вышли на очень интересную тему, связанную, как мне кажется, ну, так модно было говорить некоторое время назад, национальный менталитет. Ну, вот, может быть, национальный дух или культурный код сейчас, тоже такое понятие на слуху. Вот такой вот у меня сейчас спонтанно возник вопрос. А как бы вы сформулировали наш культурный код, ну, по возможности, да, как-то лаконично. Как вы его чувствуете? Что вот является нашей такой отличительной чертой, благодаря которой мы можем себя идентифицировать по отношению к нашим там, да, соседям, оппонентам, там, союзникам и так далее, и который позволяет нам это уважение к себе прочувствовать, да, как-то вот достоинство.
Знаете, очень непростой вопрос, наверное, для какого-то отдельного исследования, но то, что приходит спонтанно сейчас вот на ум, это, наверное, наше такое, знаете, обостренное чувство справедливости, совестливость, вообще совесть, о котором, понятие, о котором мир, особенно коллективный Запад, уже давно забыл. И, наверное, еще вот такая рефлексия, то есть способность сопереживать, сочувствовать, пропускать все через себя. Недаром же говорят, что Россия – это такая удерживающая или удерживающий от падение вот в некую бездну, в некую пропасть. То есть у нас миссия такая очень непростая. Отечество у нас богохранимое, но при этом многострадальное. То есть это происходит не через какую-то жесткую позицию, а агрессивную, а это происходит через такую позицию вот прохождения через муки, через страдания, вот очищение через это. Это крайне болезненно, крайне непросто, но, наверное, вот оно как-то вот про это.
А как вам кажется, если в нашем национальном характере есть такая акцентуация, да, на тему справедливости, то есть для нас это жизненно важно, это не просто там десятый какой-то интерес по очереди, то не напрашивается ли вывод о том, что экономическое благополучие, да, экономический рост, экономическая эффективность всегда будут немножечко в загоне у нас? Как вам кажется, нет вот ли тут конфликтности?
Конфликтность, безусловно, есть, и здесь не надо чураться того, чтобы учиться у наших оппонентов, потому что наши оппоненты возвели экономику и бизнес в ранг науки, и есть определенные принципы, в том числе касающиеся личной эффективности и развития индивидуального потенциала, которыми, на мой взгляд, опять, мнение автора колонки может не совпадать с мнением редакции, но тем не менее, которыми не надо пренебрегать, которые можно брать и нужно брать на вооружение, потому что если там это работает, оно работает и у нас здесь. Просто не надо, так сказать, забывать про вот эту нашу человеческую составляющую. То есть должна быть как бы чувство меры. Вот она у нас тоже есть, и оно нас отличает. То есть это не безудержное какое-то потребление, поглощение и типа головам. Не про это, но про достижение хороших, солидных финансовых результатов для того, чтобы потом тем, что ты создал, произвел, чтобы этим делиться.
Очень интересно. А мне очень близка такая позиция. А вот раз уж да, мы сотрудники сферы образования, вы тем более управляющие там позиции, а вот как вам кажется, это можно вообще воспитать в наших студентах, в ваших студентах, вот эту вот установку не только на справедливость, но и вот на эту личную эффективность со вшитым чувством меры, да, то есть что вообще-то собой заниматься не зазорно, там, своим развитием и родить над своим профессионализмом, это не зазорно, а хорошо, и как бы надо в это вкладываться.
Конечно,
вот
надо, и как это сделать? Мы стараемся, по крайней мере, вот на нашем факультете сформулировали такой лозунг, такой девиз, или, если хотите, это вот формула определенная, по которой мы стараемся наших ребят тоже воспитывать, созидая себя, созидай свою страну, или развивая себя, развивай свою страну. Здесь две компоненты. Первое про индивидуальное, про индивидуальный потенциал, потому что наша жизнь подарена нам Богом. То, какой мы ее сделаем, это уже наш подарок Богу. Без жесткой самодисциплины и без жестких испытаний, через которые ты проходишь, ты свой потенциал не раскроешь, не разовьешь. То есть комфорт и прогресс – это вещи не совместные. Но это про индивидуальное, про личностное, так назовем, скажем, западная составляющая. А вторая составляющая – развивай свою страну. Это про такой, будем говорить, восточный подход, общественный. Вот что останется после тебя? Какой след? Ну хорошо, ты заработал миллионы, ты получил славу, которую ты хочешь. Дальше что? Вот что после, как тебя после того, как ты этот мир покинешь, будут вспоминать твои потомки? Посмотрите на муравейник, посмотрите на пчелиный улей. Там жизнь каждого отдельно взятого муравья или пчелы подчинена общим, большим, красивым, глобальным целям. Продолжение рода. Ведь Господь Бог нам завещал: плодитесь и размножайтесь. Поэтому надо же, так сказать, следовать вот этим заповедям. А человечество только между собой воюет. И возвращаясь вот к этой второй компоненте восточной, здесь все зависит от масштаба. Вот хватит у тебя масштаба личности, пожалуйста, начни со своего подъезда, начни с улицы, начни с города, с субъекта, там, региона, или если ты уже такой продвинутый, пожалуйста, масштаб всей страны, федеральный. Это вот к вопросу о некой такой, знаете, о драйве, о пассионарности, тут много можно чего называть. Но вот именно вот эти, в моем представлении, составляющие и дают нужный баланс, да, для человека, потому что что важно для молодого поколения? Молодому поколению, ребятам важно понимать, что то, что они сделают, будет востребовано, то есть то, что они делают, нужно. Вот ощущение такой причастности, сопричастности к тому, что происходит в стране. Потому что я им говорю, когда даже встречаемся, время с неизбежностью приведет к тому, что вы окажетесь перед выбором, в том числе многие из вас окажутся на позициях, когда вам будут доверены бразды правления, судьбы других людей. Вот от того, какое решение вы будете принимать, будет зависеть очень много. А зависит в конечном счете от той закваски, от той системы координат, которую им дали в университете.
Если вот мы обратимся ко второй действительно составляющей вот этой общественной, да, общественной вовлеченности, то вот меня, ну не только меня, да, а вообще исследователи издавна такой вопрос занимает. Если мы посмотрим на историю нашей страны, допустим, на отрезке последнего столетия, то может возникнуть ощущение, что рывки экономические, там хорошо-плохо мы сейчас оставляем, да, это за скобками, они происходили, как правило, под давлением внешних шоков, внешнего, так сказать, там, врага, да, каких-то других обстоятельств. То есть когда наша страна мобилизовывалась и что-то такое выдавала, да, выдавала не только там результаты в плане экономического роста как такового, но и качественные скачки, да, инновации, там, прорывные изобретения. Мы все хорошо знаем, что много чего было изобретено в нашей стране, но не было не получило, да, распространения. Вот. Как вы считаете, мы как страна можем добиться устойчивого экономического роста и качественного экономического развития не только в периоды внешних таких вот шоков, да, когда мы вынуждены вот рывок совершать?
Ответ однозначно да. Вся проблема в том, что это вот к вопросу о том, что элита должна быть национально ориентированной. А очень длительное время у нас пропагандировался такой подход, что зарабатывать надо здесь, а хранить и тратить там. Соответственно, там виллы, там банковские счета, там яхты, там любовницы. И люди, которые были ответственны за принятие тех или иных судьбоносных решений, к сожалению большому, никак не ассоциировали свою жизнь и судьбу, и жизнь и судьбу своих детей, там, внуков, как они называли, с этой страной. Мне всегда это режет слух. С нашей страной. Mm-hmm. Мы здесь родились, страна в нас нуждается, как можно говорить, с этой страной. И вот они искренне надеялись, а может быть, по некому не, такому, ну, не додумывали, что ли, что их посадят вместе с другими крупными, так сказать, игроками за один стол, и они будут на равных вот в этом, как они воспринимали, глобальном акционерном обществе, переводя все на деньги, на финансовый компонент. И вот исходя из этого, мы, собственно, и находились все время в такой, знаете, в режиме электрокардиограммы. Нас из одной крайности в другую и бросает. И вот я уже сказал, у нас наша страна великая, отечество наше богохранимое. Вот в какие-то такие моменты, уже когда на грани просто свалиться в пропасть, Господь Бог, наверное, там, может быть, святые угодники удерживают. В общем, как-то мы отползаем. И при этом, помимо того, что сами отползаем, еще и мир успеваем, значит, между делом спасать и удерживать. А тогда, вот то, что вы сказали, мы, к сожалению, живем в режиме, пока там гром не грянет, мужик не перекрестится, или пока жареный петух не клюнет, потому что, ну, как даже в наших сказках, в фольклоре, вот там на печи лежал, или один, и второй 33 года на печи лежал, потом вот появился какой-то такой вызов глобальный, который уже привел к тому, что вставай, страна, огромная, да, и, ну, наверное, опять это тоже вот некий элемент или часть нашего культурного кода, то, что в нас зашито, но, опять, мы же понимаем умом, что надо как-то по-другому, что надо себе, над собой усилия прилагать до этого момента. Мы из-за того, что представляем для других очень большой интерес, вот весь 20 век на нашей территории проводят самого разного рода эксперименты. Все, как правило, импортированные из-за рубежа. И если бы не все вот эти катаклизмы, через которые наша страна проходила Первую мировую войну, революцию, Вторую мировую войну, ну, там до этого, конечно, еще и гражданская, естественно, и прочее, прочее, реформа, вот эта шоковая терапия 90-х, у нас бы население сейчас было порядка 500 миллионов человек. То есть это, конечно, еще французские исследования на человека. То есть это, конечно, никому не дает покоя. Вот нас и, что называется, пытаются терзать, знаете, все другие.
Недавно, этим летом, в июне, на Питерском экономическом форуме состоялась интересная дискуссия с вашим участием, где была заявлена повестка как раз-таки соотношения справедливости и эффективности. То есть, как раз иными словами, повестка «Этика и экономика», возможно ли их как-то примирить, если да, то как? И мне показалось, что одним из осевых таких вопросов, вокруг которых делились мнения, вокруг которых крутилась дискуссия, были вопросы о том, вот этика, скажем, да, в бизнесе, там, в экономике вообще, ну, экономикой, в общем-то, все, да, является под определенным углом зрения. Все-таки, так скажем, этика является руководством личного пользования, то есть, условно говоря, там, вот работаешь ты там в компании, в корпорации, в фирме, вот веди себя там честно, не воруй там, не плети интриги, то есть, да, как бы вот будь хорошим винтиком в этой системе, и этого будет достаточно. Система сама выплывет в силу там пресловутой невидимой руки рынка, допустим, да, на какой-то хороший результат. Или же все-таки, ну, скажем, применительно к нашему обществу, этика – это нечто большее, это какой-то какие-то принципы социального конструирования, да, где мы закладываем изначально, допустим, там, поддержку социально незащищенных слоев, да, какое-то перераспределение доходов, да, скажем, там, от самых богатых. Вот сейчас, кстати, прогрессивная шкала у нас, да, налогообложение появляется, то есть мы как бы будто бы движемся в эту сторону. То есть перекачка доходов, скажем, от самых богатых к там, наименее защищенным членам общества. То есть это попытка построить какое-то такое, ну, социально ориентированное государство, да. Вот вам, как кажется, этика, она больше про инструкцию по личному пользованию или она вот про то, что, ну, ученые мужи должны собраться и вот придумать какую-то концепцию, и мы как государство и общество будем в эту сторону двигаться?
Ну, этика, она, наверное, все-таки больше про личное, это она вытекает опять в моем представлении из уровня осознанности, на котором находится человек, это, что называется, уже личное дело каждого, потому что потом все перед Господом Богом за свои деяния будем отвечать. Вспоминается вот эта пресловутая история с Лондонской школой экономики, когда один лорд написал письмо с предложением создать за счет своего фондов кафедру этики бизнеса. И получил очень такой вежливый ответ через некоторое время, что там милостивый государь, там лорд, ну, как они друг к другу обращаются, мы рассмотрели ваше предложение, там все замечательно, очень вам благодарны, и сообщаем вам, что этика и бизнес ничего не имеют общего друг с другом. Это вот, так сказать, первая зарисовка. А вторая зарисовка, понимаете, в чем дело? Как бы мы нашим вот этим стремлением, поскольку государство у нас социальное, действительно мы друг о друге заботимся, что не говорю, более того, это прописано в Конституции, в основном законе страны, здесь есть оборотная сторона, что, к сожалению, в силу, опять же, таки определенных поведенческих моделей появляются люди, которые начинают этим пользоваться. Это, знаете, такая иждивенческая позиция, более того, есть отдельно взятые субъекты федерации, сейчас не называю, чтобы никого не обидеть, которые воспитаны в силу того, что там непростые условия жизни, все, они вот воспитаны в таком, в системе координат, когда им все должны. То есть А как, ну, вот насчет, опять возвращаясь к западному подходу, а как насчет того, чтобы применять усилия к самому себе, расти? Ведь как вот про удочку, да, и рыбу. Либо рыбу даем, либо удочку. Вот здесь, мне кажется, нам очень важно эту грань выдерживать, потому что есть риск скатиться как раз в позицию, что все будут только с большой охотой получать, но не будут готовы ничего давать взамен и не будут готовы сами расти.
Я напомню, что в студии Мария Сушенцова, это программа «Вера и дело». В рамках этого цикла мы разговариваем с экономистами, предпринимателями, учеными, общественными деятелями о христианских смыслах экономики. И сегодня наш гость Павел Сергеевич Селезнев, доктор политических наук, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве Российской Федерации. Мы вернемся после небольшого перерыва.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. В студии Мария Сушенцова. Это программа «Вера и дело». В рамках этого цикла мы разговариваем с учеными, экономистами, предпринимателями о христианских смыслах экономики. И сегодня у нас в гостях Павел Сергеевич Селезнев, доктор политических наук, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве Российской Федерации. А для тех, кто только что подключился, мы с Павлом Сергеевичем обсуждали вопрос о том, как можно понимать этику в экономике на индивидуальном уровне или больше на уровне какого-то общественного конструирования. И в развитии этой темы мне бы хотелось задать такой вопрос. Павел Сергеевич, вы как-то в одном из интервью сказали, что вот есть три слова всем хорошо известных из лозунга французской революции, да, про свободу, равенство и братство. И что вот даже если мы возьмем, скажем, два слова, свобода и равенство, то увидим, что они взаимоисключают друг друга. Потому что если мы даем свободу, да, мы, каждый будет реализовывать свой потенциал, у нас, скорее всего, выйдет сильное неравенство. А если мы, наоборот, будем всех подутюживать под одну гребенку, то как будто бы потеряется мотивация к самореализации. А вот вопрос только апеллирующий лично к вашему мнению. Вам какой из этих полюсов ближе и кажется таким, ну, более правильным, более органичным? Двигаться больше к свободе, да, чтобы вот каждый мог свой потенциал раскрывать, или нам как обществу правильнее было бы двигаться к равенству?
Я, безусловно, за свободу. Вот, только еще раз подчеркну, и очень хочу, чтобы меня правильно, уважаемые наши слушатели, услышали и поняли. Свобода одного заканчивается там, где начинается свобода и права другого. Вот это очень важный момент, потому что у нас, к сожалению, воспринимают свободу по принципу «что хочу, то и ворочу». Нет, дорогие мои, речь не об этом, а речь как раз о том, что ты свой собственный потенциал реализуешь и раскрываешь. Ты состязаешься каждый день не с Васей, Петей, там, Сашей, Машей и так далее, а ты состязаешься с самим собой в дне вчерашнем. Вот это важно. И это происходит через очень жесткую дисциплину. И есть замечательная такая тоже фраза или сравнение, что жизнь постоянно бросает в нас крученые мечи. И это больно, и это жестко, и прикладывает нас, извините, лицом об асфальт периодически, но только те, кто встают заново и движутся дальше, они, собственно, и раскрывают, идут за пределы того, к чему они подошли. При поддержке, участии, как хотите, смотрите, Господа Бога. То есть Господь показывает, что каковы бы ни были проблемы, мы всегда, с точки зрения нашего потенциала, который Он нам дал, больше этих проблем. То есть, когда чем более черствый хлеб нам дает жизнь, да, тем крепче наши зубы, вот, как в той немецкой поговорке. Поэтому я, конечно, за свободу, потому что равенство, оно в некотором смысле очень удобно и комфортно. Все равны, а раз все равны, то можно успокоиться, то можно ничего не делать. И, значит, манна небесная или там еще что-то будет мне само с неба сыпаться, ничего подобного. Так что вот если так ставить вопрос, я однозначно за свободу.
Спасибо за ваше мнение. Вот если мы эту проблематику соотношения этики и эффективности перенесем в ваш практический опыт, вас как управленца, как декана, конечно же, перед вами вопрос кадровой политики стоит очень остро, да, наверняка с этим сталкиваетесь ежедневно. Вот скажите, как в этом практическом поле для вас лично эти понятия сочетаются? Ну вот я себе просто, да, могу только представить, допустим, с сотрудниками же приходится и расставаться, и, возможно, перед вами возникает там чаша весов, да, вот эффективности общего дела, за которое вы отвечаете, и каких-то вот соображений, там, не знаю, человечности, морали, чего-то такого.
Очень-очень четко на этот вопрос вам отвечу, потому что, опять же таки, сам через это проходил, я думаю, многие через это проходили. Вот надо разделять личностное и человеческое с рабочим, да, то есть то, что касается уже общественных интересов. Можно, безусловно, тонко, трепетно, с душой, с сочувствием, с пониманием относиться к человеку. В том числе, особенно, когда, например, этот человек тебя учил в свое время. Это же вообще, так сказать, у вас общая реальность, и еще больше вот эти вот, еще теснее эти отношения. Но когда речь идет о том, что есть интересы дела, есть интересы организации, а, откровенно говоря, не тянут, и, откровенно говоря, даже бывает деморализуют, скажем, ну, каким-то, может быть, таким подходом, что или критика постоянная, или жалуются на что-то, но при этом сами, то есть результаты, опять же, таки жизни говорят о том, что, ну, не меняется человек, сложно. Какой пример он показывает другим, какой он пример показывает молодым, и самое главное, что коллектив думает про отношение руководителя вот к такому сотруднику. Поэтому, конечно, надо, опять же таки, прощаться, здесь надо разделять. Я всегда говорю, чисто по-человечески, лично я очень трепетно и тепло отношусь. Но есть задачи, которые мне доверили, и есть ответственность моя перед другими людьми. Уж, по крайней мере, я буду знать, что я все сделал от меня зависящее, вот, потому что опять у нас есть энное количество ресурсов, там, времени, материальных и так далее, которые мы должны использовать. А если у нас все только потребляют, но ничего не дают взамен, это уже такой потребительский воспитывает характер восприятия. Это крайне, крайне пагубно и для организации, в общем, чем-то вредно.
А как вам кажется, что является такой более доминантной, что ли, сферой по воздействию на людей, экономика или политика? Потому что у вас очень интересно получилось, вы базовое экономическое образование получили, а потом диссертации, кандидатскую, докторскую последовательно защищали по политическим наукам. Потому что, ну, есть такое, да, может быть, клише, расхожее мнение, что экономика, она как бы про бытие, про бренное, да, скажем так, а политика, она про воздействие, ну, про сознание, про воздействие на умы. Вот на ваш взгляд, как эти сферы соотносятся между собой, и что, ну, главнее, извините за такой?
Ответ очень простой. Политика – это экономика в действии. То есть основной вопрос политики, даже вот как мы нашим ребятам всегда говорим, ищите, кому это выгодно. То есть кто бенефициар, кто выгодоприобретатель. Я так немножко иногда, извините за жаргон, троллю экономистов, которые в ответ или там наоборот до этого троллят нас, что экономисты, они только вот смотрят на графики, график пошел вверх, график пошел вниз, констатация факта, но не говорят, что происходит за кулисами, кому это выгодно, какие там происходят манипуляции. А естественно, если брать применительно к нашей стране, то у нас самым очевидным образом примат политики перед экономикой. То есть у нас вот главное – это политическая воля и власть, которая дальше уже обозначает реализацию тех или иных экономических интересов и потребностей. Хотя у меня по этому поводу возник очень серьезный спор с предпринимателями нашими, самыми передовыми ведущими города Москвы в свое время, лет так, наверное, уже 8 назад. Они уверяли, что экономика. Ну, на том и расстались.
Да, я здесь немножко встану на сторону экономистов по понятным причинам. И чтобы немного реабилитировать по этому вопросу, действительно, экономисты в своих теориях и моделях исходят из того, что человек рационален, понимая под этим как раз поиск личной выгоды. Все остальное им, по крайней мере, раньше, на протяжении последних 100 лет, казалось, ну, просто нерациональным. То есть вся мораль, она как бы автоматически выпадала из возможного объясняемого поведения. Вот. Но интересно другое, что последние так лет 30, а то и больше, все больше психологические исследования вторгаются и философские в экономику, даже если мы посмотрим там на статистику нобелевских лауреатов. И вот этот тезис как раз о рациональности, он очень сильно в последнее время оспаривается, и уже как бы, ну, не увидеть это даже экономисту, как бы ему не хотелось, ну, просто невозможно. Вот. Поэтому хотела вам такой вопрос адресовать. А по вашему мнению вообще, насколько человек рационален в своем поведении?
Это вам вопрос надо адресовать исследователям головного мозга, но это так в качестве шутки. В моем представлении человек абсолютно иррационален, абсолютно. Нам очень хочется быть рациональными, нам очень хочется определенности, нам очень хочется все спланировать, все знать наперед, заранее. Но мы же прекрасно понимаем, что это не получается. Вот мы спланировали наши, условно говоря, расходы, пришли в магазин, увидели что-то, ну вот сколько процентов людей смогут задержаться и не купить, если что-то понравилось? И сколько процентов, наоборот, людей скажет: живем один раз, беру, а деньги придут? Вот наши слушатели, я думаю, прекрасно себя тоже узнают. И я говорю, потому что это мой личный жизненный опыт. Поэтому абсолютно рациональное существо. И более того, вот есть такая фраза: не дай бог тебе жить в эпоху перемен. Перемены – это единственная константа, единственная постоянная в этом мире. Мир постоянно меняется, и все, что нас окружает, это полнейшая неопределенность. И вот опять возвращаясь к названию нашего радио – «Вера». Вот вера – это тот некий компас, ориентир, если хотите, парус, который нам позволяет вот в этом море абсолютной неопределенности, мы не знаем, что завтра, мы не знаем, что через 5 минут будет, сохранять некое ощущение стабильности и уверенности, то есть плыть и грести дальше. То есть как-то так.
Слушая ваше рассуждение, мне сейчас пришла на ум такая метафора, что веру можно назвать даже гиперрациональностью. Почему? Потому что это попытка как-то вот под этот самый вектор, да, как-то структурировать реальность, как-то вот ее уложить в каком-то направлении, потому что ничего другого, твердого и крепкого, не оказывается в пространстве рядом, кроме вот этого компаса веры.
Ну, это же, да, это что-то внутреннее. Это по принципу вера, это умение человека видеть невидимое, чтобы в конечном счете создать то, что мир называет невозможным или невероятным. Ведь все большие решения и разработки, они как раз родились благодаря вере, потому что человек верил в то, во что абсолютно не верили другие. Да, это по принципу того, можно ли считать, что интернет был доступен в каменном веке. По большому счету, если бы у человека был уровень осознанности, который говорил о потребности создать интернет, интернет был бы создан. Просто человек не осознавал потребность на тот момент. Там другая история была, да? Палки-копалки, камни, огонь первый и прочее. Но идея-то создать интернет, она в воздухе витала всегда, то есть она никуда не делась с того времени. Так что вот вера – это действительно очень такое большое и важное чувство.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что у микрофона Мария Сушенцова, это программа «Вера и дело», и сегодня у нас в гостях Павел Сергеевич Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финн-университета при правительстве Российской Федерации. Павел Сергеевич, а раз уж у нас пошел такой более теоретически отвлеченный разговор, скажите, пожалуйста, есть ли у вас какой-то мыслитель, возможно, экономист или философ, взгляды которого особенно бы с вами резонировали, или, может быть, через которого вы какое-то важное для себя сделали открытие, увидели какие-то взаимосвязи?
Я здесь несколько тезисов вам обозначу, которые мою позицию раскрывают. Первое, мне очень нравится фраза Эриха Кестнера, немецкого писателя, что в жизни нужно иметь несколько образцов для подражания, чтобы не превратиться в пародию на одного единственного из них. Второе, каждый из нас есть сумма среднеарифметическая или там средневзвешенная, математики поправят, как точнее, 5 людей, с которыми мы общаемся. То есть вот с кем мы общаемся, они накладывают на нас очень серьезный отпечаток, даже на уровне бытийности. Даже если мы вместе находимся в одном пространстве, но и ничего не говорим, все равно происходит воздействие друг на друга. Ну и третий и главный, не сотвори себе кумира. Ну и плюс еще, знаете, человек, который, наверное, человек думающий, мыслящий, хотелось бы верить, что мы себя к таким тоже относим. Есть шутка, сейчас я скажу на этот счет. Он меняет свои взгляды и меняет свою точку зрения, поэтому в каждый момент жизни тебе по душе или созвучны те или иные вещи. Но есть то, что остается с тобой навсегда и потом формирует вот некий такой твой базис или вот систему координат, в которой ты уже дальше живешь и работаешь. А про то, чтобы мыслить, это замечательная фраза Бернарда Шоу, который сказал, что 2% людей думают, 3% людей думают, что они думают, а 95% людей предпочли бы умереть, чем начали бы думать. И маленький мостик к тому, что мы, о чем мы с вами говорили про справедливость и эффективность. Если мы разделим все деньги мира поровну между всеми людьми, через очень непродолжительное время пропорция вернется к той, которая была до этого. Так что, что называется, делайте выводы.
Замечательно. Вы и в сегодняшнем нашем разговоре, и до этого подчеркивали особо роль стрессоустойчивости в жизни каждого человека, тем более занимающего там высокую должность или активную жизненную позицию. И об этом, кстати, говорят современные исследования. Вот недавно наткнулась на такое, где говорилось, что 2 только фактора кардинальным образом влияют на успех человека. Это стрессоустойчивость как раз-таки, и второе – способность к коммуницированию. А вот по вашему личному опыту, вот лично вам, что помогает выработать эту стрессоустойчивость? Потому что, конечно, чем выше человек стоит, да, на должностной лестнице, тем выше эти стрессы, да, этот травматизм, так сказать, там, взаимодействие с разными людьми, там, факторами и так далее. Вот по вашему опыту, как вставать после того, как падаешь? Я сейчас не про духовный, да, аспект говорю, а когда падаешь психологически. Вот,
ну. Я прекрасно понимаю, о чем вы говорите, и в прямом, что называется, в переносном смысле падаешь. Здесь, опять же таки, что помогает? Ледяной душ утром и вечером. Потому что это приводит в тонус тело, организм, про него забывать не надо. Мы духовные существа, это все верно, но живем-то в физическом теле, так что заботу о собственном здоровье и об организме никто не отменял. Плюс, как это ни странно бы звучало, обязательно время на отдых, на релаксацию, на, пожалуйста, там, на молитву, на уединение, на рефлексию. То есть, ну, вот эти моменты тишины и одиночества, они очень созидательны, потому что в них на самом деле сокрыта бесконечность, и вот это такой якорь внутренний, который вне зависимости от того, какие бури, там, грозы вокруг бушуют, ты понимаешь, вот, что внутри-то этот вот, так сказать, свет, он теплится, и, слава богу, есть возможность его оберегать. А потом, то, что я сказал, жизнь бросает в нас или нам крученые мечи, только через продолжение движения вперед. Вот как в песне у Юрия Висбора есть такой закон «движение вперед». И кто с ним не знаком, тот вряд ли нас поймет. Поэтому да, будет больно, да, будет жестко. Никто не обещал, что будет легко и комфортно. А задай себе вопрос, а как далеко ты можешь дойти? Вот, ну, ты упал, хорошо, произошел катаклизм, все рухнуло, вообще вот весь мир, тебе кажется, полетел в трам-тарары, хотя на самом деле мир даже не заметит, если с тобой что-то случится, это так, навскидку. Вот, а тебе самому неинтересно себя испытать, вот с точки зрения потенциала, опять же таки, который в тебя заложен, потому что маленький ребенок, он же не действует по принципу, вот он поднялся на ножки, да, упал и все, и говорит, ну все, я ходить не могу, и ничего мне не получится. Он смотрит на взрослых и встает снова и снова, пока не начинает там бегать, прыгать и все остальное. Так что это просто через постоянное действие. Но вот это постоянное действие, оно достигается только через дисциплину, потому что, как говорят, что нужно для успеха, там, для достижения желаемого? Мотивация. А хорошо, когда у тебя мотивация иссякла, когда у тебя ее нет, тебе сложно вставать по утрам, или неважно, себя чувствуешь, или погода кому-то за окном кажется неподходящей для великих свершений подвигов сегодня, ну, тогда дисциплина. А дисциплина — это когда ты очень четко знаешь, что тебе делать, есть вот такой расписанный распорядок, начиная от физических каких-то упражнений, рациона питания твоего и конкретных действий, который помогает тебе вот быть постоянно в этой колее, собственно, то есть получать желаемые результаты. Каждый из нас выбирает, какую боль терпеть. Или боль дисциплины, или боль разочарования. Дисциплина, она болезненна, но она в конечном счете дает тебе возможность достигать того, чего ты хочешь. А боль разочарования — это когда мы себя чувствуем комфортно, нам вот все вроде бы здорово, чего нам напрягаться, особенно вот эти лозунги там «расслабься», «take it easy», «relax», «don't worry», «be happy». Извините, что аглицкие тут выражения использую, но вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. И вот это тоже такая, вот знаете, усыпить бдительность человека, потому что первобытный человек, когда он выходил из пещеры, он прекрасно понимал, либо он сегодня принесет добычу в свою берлогу и будет кормить семью, либо он станет добычей, то есть человек был в тонусе, а цивилизация, город, человека очень расслабляют, и за счет вот этой расслабленности появляется, извините, некоторая такая капризность, вот нам это не нравится, то не нравится, то напрягает, все напрягает, вот это опасно, и себя надо все время, знаете, в каком-то так вот встряхивать и в момент тяжелый, как Мюнхгаузен из болота, вытягивать себя за косичку.
То есть, если я правильно поняла, человек может натренировать навык вот этого вставания после падения.
Однозначно. Это только тренировка. Причем это может быть 1000 поражений, 10 000 поражений. Но не надо рассматривать это как поражение. Mm-hmm. Это шаг к успеху. Это неотъемлемая составляющая превращения вас в того, кем и чем вы хотите быть.
Mm-hmm. То есть на длительной дистанции смотреть.
Исключительно.
На это.
Очень важно, как долго ты остаешься в игре. Это не спринт, это марафон. Да, ну хорошо, ярко вспыхнул и так же быстро погас, и все про тебя забыли. А вопрос ведь в том, как долго ты остаешься в игре. Вот это, наверное, уже мастерство.
Угу. Знаете, я сейчас подумала о том, что у нас как-то вот, не знаю, среди молодежи или как там, не знаю, через кино какие-то еще другие образы, вот часто как будто бы культивируется вот эта яркая вспышка, да, то есть вот чтобы тебя запомнили или там, чтобы ты как-то вот отличился, а то, что человек поломаться после этого может, да, и на длительной дистанции проку не будет, он себя вообще может потерять там и закопать, об этом как-то никто не говорит, что вообще живем мы не один день, а, как правило, живем мы в долгую.
К сожалению, да, вы абсолютно правы, и более того, зачастую достижение вот этой вспышки идет, мягко скажем, теми способами, которые нельзя отнести к тем, которые достойны подражания. То есть это вот даже, мягко скажу, выпендриться так, что будешь сам за это потом платить очень большую цену, более того, за это будут очень большую цену платить твои дети и внуки. Вот это опасно. Ведь ты не только про себя думай, ты еще про род свой думай.
И вот как раз переходя к такому более семейному, что ли, вопросу, мне самой это просто очень интересно, меня очень волнует и на повестке дня, так сказать, маячит. А вот поделитесь, пожалуйста, если можно, с нами лайфхаком, как у вас получается совмещать свою очень активную, насыщенную деятельность с близкими, семьей, в том смысле, что ну, не в механическом плане, да, естественно, совмещать, а вот как бы оставаться в единомыслии, оставаться на одной волне вот с ближайшими, ну, родственниками, родными.
Собственно, вам ваша работа или дело, которым вы заняты, не должны мешать быть на одной волне с родными и близкими. Это, знаете, просто как тоже в свое время где-то прочел, ящички, комоды или ящики стола. Вот ты пришел на работу, выдвинул один ящичек. Когда уходишь с работы, задвинь его. Пришел домой, выдвинул другой. То есть фокус и концентрация на том, где ты сейчас, чем ты занимаешься. Самое главное, с кем ты в одном пространстве. Второй момент. Все-таки если брать роль мужчины и женщины, они разные. Да? Опять свое личное мнение высказываю. Мужчина, он все-таки больше про активное преобразование пространства посредством вот собственной энергии. А женщина, она преобразует пространство через мужчину. Поэтому роли разные, восприятие разное. Женщине не надо быть самой там суперактивной карьеристкой, сильной. Вот зачастую мы такие модели видим, но женщина, она все-таки больше про другое. Да простят меня там наши слушательницы. Не хочу никого сейчас обидеть. Ну и, наверное, главное это то, что понятно, все-таки приоритет, он за семьей, за родом, за теми, кто там тебе наследует, тебя там продолжает и так далее. Так что здесь очень четко должны быть расставлены приоритеты. Но опять же таки, для мужчины самореализация, карьера и достижение тех результатов, которые, собственно, к которым он стремится, они на определенном этапе жизни могут быть гораздо важнее, чем личное, потому что, не имея этого, сложно потом в отсутствии какого-то фундамента что-то создавать такое, знаете, крепкое и солидное. То есть сначала нужно себя создать, а уж дальше вкладываться в детей и потомков, потому что зачастую мы видим очень, к сожалению, отрицательные примеры, быстро сбежались, быстро разбежались, неполные семьи, дети, которые тоже в неправильных условиях живут. Вот. Но это все, так сказать, последствия, в том числе навязанные нам извне моделей, шаблонов чужеродной для нас культуры.
Спасибо большое. Я напомню, что у микрофона была Мария Сушенцова. Это программа «Вера и дело». В рамках этого цикла мы встречаемся с учеными, экономистами, предпринимателями и обсуждаем с ними христианские смыслы экономики. Сегодня у нас в гостях был Павел Сергеевич Селезнев, доктор политических наук, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве Российской Федерации. Спасибо большое, Павел Сергеевич, за этот глубокий и какой-то всесторонний увлекательный разговор.
Спасибо вам. Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».